Алексей Суязов. Рассекающий волны. Вместе со своими одноклассниками Валеркой и Женей Пашка Иванов любил проводить свободное время в технобуксе Кванториума, излюбленном месте школьников. Ведь в 2050 году такие предметы, как основы инженерной деятельности, робототехника и программирование, дети изучали с первого класса. А начиная с пятого, школьники получали доступ к персональным лабораториям. Это было небольшое, одно на троих, помещение, где учащиеся выполняли домашние задания, лабораторные и исследовательские работы и, самое главное, изобретали. Раз в месяц технобокс пополнялся набором комплектующих, в зависимости от образовательной программы. Ребята, заручившись поддержкой Валеркиного отца, инженера-конструктора, мастерили различные модификации ракет, дронов и других летательных аппаратов. Дядя Витя снабжал сына списанными на лётно-космическом заводе материалами. Это были устаревшие микросхемы, бруски нанокомпозита, а иногда различные детали и части экспериментальных дронов, которые оставались после проведённых тестовых полётов. Испытывать изобретения можно было на специальных школьных полигонах. Они выглядели как огромные территории с асфальтированными площадками, боксами ремонта и подзарядки, а также гоночными трассами. Такие полигоны были закреплены за каждой школой. Чаще всего они располагались на местах бывших заводов, переоборудованных и перенесённых за город из-за новых экологических стандартов. К радости ребят, их площадка находилась в 5 минутах ходьбы от проходящей магнитрассы, дороги, на которой можно передвигаться на самокатах с магнитной подушкой. Их было немного, но в будущем, Пашка верил, магнитрассы заменят асфальтовые покрытия, ведь их использование исключает аварии. С такой трассой не свернёшь, не разгонишься. Этому способствует автоматическое ограничение скорости. Сентябрь подходил к концу, но всё ещё стояла невероятная погода. Тепло светило солнце, дул лёгкий ветерок. Мальчишкам с набитым оборудованием рюкзаками было жарко, и они шли в одних футболках, завязав на поясе рукава толстовок. «Может, в магазин зайдём?» – предложил Женя. «Мороженое поедим, да и газировки взять надо. На полигоне уже не купим». Полненький, кудрявый, с круглыми очками на носу, он был самым рассудительным в их троице. Сказывалась осторожность родителей. Они вплоть до третьего класса каждый день провожали его до школы и потом встречали, что часто приводило к насмешкам со стороны одноклассников и скандалам дома. Но со временем ему удалось уговорить родителей больше не приходить за ним в школу. И всё благодаря Пашке. Он был Жениным соседом и лично поручился доводить друга до дома. «А зачем куда-то заходить, если можно прямо сюда заказать?» – ответил Валерка, самый высокий в компании. «Сейчас всё организуем. 3 секунды». Воздушная доставка была его самым любимым сервисом. Он каждый раз с восхищением наблюдал, как дрон на 16 винтах и магнитной подушке привозит продукты. И почти всегда удивлялся, что все курьеры имели собственное имя. Перед входом на полигон ребят уже ждал аппарат с коробкой заказа. «Надо же, как быстро!» – удивился Пашка. Его папа был космонавтом, занимался спортом и не любил доставку, считая, что человеку будет полезнее лишний раз пройтись пешком, нежели лежать на диване. Поэтому в семье Ивановых не пользовались такими сервисами. Даже сейчас, когда папа уже месяц находился на лунной российской базе, о доставке и речи быть не могло. «На то он и шустрый», – сказал Валерка, разглядывая цветастый, весь в логотипах разных брендов, дрон. «Видали, как он умеет?» Мальчик махнул рукой перед курьером, и внезапно возникла голографическая проекция, с которой улыбалось лицо в виде жёлтого смайлика. Рядом появилась такая же жёлтая рука и помахала Валерке в ответ. «А зачем он так делает?» – спросил Женя. «На нём обучающий модуль стоит. Конкретно эта модель просто реагирует на жесты и голос. Но со временем сможет самостоятельно принимать много решений», – вмешался Пашка. «А ты откуда это узнал?» «Изучал интерактивную статью в сети. Нам же работу на всю четверть задали. Нужно проводить исследования. Вот я и начал исследовать. Там говорилось о влиянии первой волны искусственного интеллекта на последующее. Кажется, она называлась «Метаинтеллект» или «Будущее российской дронетизации». Пишут, что в ближайшее время искусственный интеллект позволит автоматизировать и полностью взять на себя часть функций, поддерживающих комфортную жизнь человека. А сам человек будет больше отдыхать, заниматься спортом и наукой. Классно же! И мы с вами совсем скоро сможем к этому прикоснуться. Пашка, ну ты, конечно, голова. Дашь потом нам списать? Да ладно тебе, зачем списывать? Лабораторная работа групповая. И вы двое как раз со мной в команде. Только, Валер, можешь из дома принести свой стационарный ОМП? У меня есть одна задумка, но вычислительных мощностей может не хватить. А если объединим стационарные и браслеты, то сможем гору свернуть», – предложил Паша. «Умпами» или «умными помощниками» называли компьютеры нового поколения с индивидуально настроенным искусственным интеллектом, способным обрабатывать информацию на стационарной модели и передавать голографическое изображение на браслеты, заменившие еще в 2035 году смартфоны. «Да я тебе хоть раз в чем-то отказывал. Мы же с тобой друзья. Да и папа обрадуется, что УМП послужит науке. А то мне, если честно, больше нравится голографией заниматься и видео снимать. А он считает, что это как-то несерьезно. По мне, очень даже серьезно». Так, за разговором и поеданием мороженого, ребята дошли до полигона. «Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Мы сегодня с ребятами опять будем испытывать ракету. На этот раз попробуем новый тип тяги. Да и конструкция тоже новая», – начал рассказывать Женя администратору полигона, мужчине в черном костюме. На нагрудном кармане, вместо ушедших в прошлое лет 20 назад нашивок, теперь находился гибкий дисплей, на котором высвечивалось «Полигон СОЖ-58. Дежурный Бондарев МС». «Какие вы молодцы, ребята! Всегда здороваетесь. А то до вас тут приходили, не то что здравствуйте, даже обычного здрасте не сказали. Хихикая пробили карточки и пошли. Не уважают работу администратора». «А какой класс?» – спросил Валерка. 10-й, – ответил дядя Миша, после чего отвлекся на вибрирующий браслет на руке. Он махнул мальчикам, чтобы те проходили, и переключился на звонок. «Ребят, если там 10-классники, то это, скорее всего, Башка и его компания. Может, не будем им на глаза показываться?» – предложил Женя. Башкой называли Кулю Башнина, лучшего ученика школы и победителя всевозможных технических олимпиад. Его папа, Башнин Вячеслав Аркадьевич, был известным ученым и руководителем техногорода Ломоносов-5, крупнейшей научно-технической базы Москвы. Ломоносов-5 ежегодно представлял миру новейшие разработки по различным направлениям, от экологии и медицины до космонавтики. Коля пошел по стопам отца, с детства занимался наукой, но у него была одна проблема – желание стать лучшим во всем, всегда и везде. Он не мог допустить, чтобы кто-то в школе превзошел его. В старых фильмах Пашка видел школьных хулиганов. Они обижали тех, кто слабее. Коля Башка вел себя так же, только унижал других с помощью своих крутых гаджетов, показывая всем, что он самый умный и богатый. Иногда он выкупал чертежи и программы у других ребят. Если те отказывались, запугивал. И, конечно, как и подобало школьному хулигану из старых фильмов, его всегда сопровождали два дружка – Длинный и Кисель. Они не отличались умом, но Башка давал им списывать, за что те были его верными помощниками. «Знаешь, Жень, если будем все время бояться таких, как Башка, то меховитязями нам не стать», – сказал Пашка. Каждый второй школьник обожал этот мультсериал, где инопланетяне пытались захватить Древнюю Русь, а дружины витязей, которым случайно попали супертехнологичные доспехи из будущего, им противостояла. «Согласен», – добавил Валерка. «Вот что они нам сделают? Мы их не трогаем, они нас». «Но, ребята», – попытался возразить Женя, – «не обсуждается. Мы же кто?» «Быль трава», – начал Пашка известную фразу из мультика. «Меха витязи добра», – почти одновременно ответили Женя с Валеркой. «Вот именно. Давайте приступать. Тут дело не в проворот». Ребята скинули рюкзаки на асфальт летной площадки и приступили к установке ракеты. «Женёк, ты собирай корпус. В твоем рюкзаке как раз три части. Прикручиваешь одно к другому. Валер, ты своими видеоштуками пока займись. А я беру на себя двигатель и подготовку зоны старта», – предложил Пашка. Он всегда в их троице был главным конструктором. Ребята и не собирались ему перечить, потому что главный конструктор и сам никогда не отлынивал от дел, а, возможно, работал даже больше остальных. «Так я и собирался», – ответил Валерка, устанавливая штатив и прикрепляя к нему поликамеру. Полусферическое устройство, снимающее одновременно все пространство вокруг, чтобы потом можно было редактировать полученный материал для плоских экранов либо полноценных голографических проекторов. На сбор ракеты ушло около 40 минут. С подключением посадочного модуля возникли небольшие проблемы. Но Пашке, уже наученному горьким опытом работы со своим старым передатчиком, удалось их решить. Ракета, наконец, была готова к запуску. «Всё, теперь можем стартовать!» – радостно воскликнул Пашка. «Ребята, подождите! А как же название аппарата? Без этого не взлетит. Такое поверье!» «Женя, Женя, ну не смеши, какие поверья? Ты что, прямиком из 20 века к нам прибыл? Или вообще 19-го?» – ответил ему засмеявшийся Валерка. «Да мне папа рассказывал. Он на космодроме Плесецк несколько раз присутствовал на пусках ракет. Там всегда на ракете писали имя. Чаще всего Таня. Мы же не на Плесецке. К тому же на Байконуре и Восточном другие традиции. Не обязательно Таня. Давайте что-то своё придумаем. А писать мы чем будем? Маркер-то не взяли?» Паша уже не терпелось приступить к самому интересному. «Ладно, уговорили. Сегодня так попробуем», – замялся Женя. Щёлкнула зажигалка, загорелся фитиль. И все трое нацепили защитные очки. Техники безопасности их учили с первого класса. Ракета взмыла воздух. На лицах ребят засияла радостная улыбка.